Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан». Утро хорошего дня начинается с хороших гостей. В студии я, Марина Соломко, и у меня в гостях зоопсихолог Александра Фонарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, про психологию знают сейчас все. Уж больно модное это понятие, занятие и увлечение. Что такое зоопсихология?
Вопрос на самом деле очень простой и одновременно сложный. Зоопсихология, она как отрасль психологии, в общем, основной, только по собакам, по кошкам, по вообще животному миру в целом, да? То есть это тоже отрасль, которая занимается нервной психикой. Это поведение животных, это их сны, в том числе, намерения, восприятие. И все то, что у человека на самом деле, все то же самое, только просто более подвержена биологическим инстинктам больше, чем сам человек. Поэтому зоопсихология — это такая же отрасль психологии, как и, в общем-то, такая же важная отрасль, точнее, психологии.
Вы упомянули про сны. Животные видят сны?
Да, животные видят сны.
Больше, а как вы узнаете?
На самом деле, в этом есть огромное количество исследований, которые, собственно говоря, нас наталкивают на мысль, что животные видят очень хорошие и, очень яркие сны, на самом деле. Ну, если мы говорим конкретно, например, про собак, то они, они более черно-белые, скажем, чем, например, у людей. У людей они цветные, как правило.
То есть, если мы видим спящего кота или спящую собаку, которые характерно подрыгивают лапками во сне, очень часто такое можно видеть, это значит, ему снится погоня или еще что-нибудь?
Не всегда, потому что у нас нервная система, она таким образом устроена, что мы запоминаем то, что мы сделали в течение дня, что люди, что собаки, здесь я говорю мы, потому что это немножко тоже такие две монетки одной медали. Мы запоминаем то, что мы делали в течение дня, и это может вызывать у нас какие-то остаточные явления в организме. Можем дергаться, можем вскакивать. Вот лунатизм, например, к этому, собственно говоря, тоже, да, это одна из частей снов, да, и того, что мы наблюдаем в течение дня. У собак точно так же. То есть не факт, что они бегут в этот момент, да, но то, что они видят сны, это, скорее всего, да, неоспоримый факт уже на данный момент. На момент 2023 года.
Но вообще зоопсихолог нужен больше животным или людям?
Слушайте, есть потрясающая вещь в зоопсихологии, в кинологии, вообще в зооинженерии, что мы учим не животных, мы учим людей общаться с животными. То есть мы являемся проводниками общения между животным миром, да, и человеческим миром. Да, то есть мы помогаем им взаимодействовать. Но зоопсихология — это все-таки наука о животных, ну, то есть о психике животных, если говорить, ну, прямым текстом. Но я ее рассказываю человеческим языком, доступным для людей. Поэтому, соответственно, вот тут решайте сами. То есть это такая профессия, которая помогает нам все-таки понимать и взаимодействовать с животным миром. Да.
То есть, если хозяин увидел, например, что кот стал агрессивным, собака вдруг стала неуправляемой, то можно вполне к вам обратиться, как к зоопсихологу, и вы будете разбирать, почему так вышло.
Да, потому что, как правило, для этого есть огромный список причин и таких последствий, из чего это все вытекает, почему кошка, собака, корова, коза ведет себя таким образом, что человеку, возможно, нравится или не нравится, или его это напрягает. То есть мы же подвержены очень сильно биологическим инстинктам, а животные еще сильнее, да? И в зависимости от биологических инстинктов их толкает на какие-то определенные поступки это все. Даже банальный страх может вызывать там агрессию, да? А может вызывать трусливую агрессию, это вот и есть как раз, да, страх, да? А может вызывать агрессию, которая идет в конфронтацию с человеком. А это уже агрессия другого уровня, да? И это же разные виды агрессии. Но, как правило, человек, собака лает, а он думает, что она лает вот потому, что она агрессивна. Как правило, это не так.
А как понять, почему это так происходит? Только вот с помощью зоопсихолога?
Ну, с помощью зоопсихологов, тренеров, если мы, например, говорим про лошадей, да, так как у нас все-таки зоопсихология, она на шаг отстает все-таки от психологии человеческой, да, в плане развития, я имею в виду профессии самой как класс, у нас многие тренеры, например, по лошадям, да, там и зооинженеры с сельскохозяйственными животными, кинологи с собаками, да, они все равно зоопсихологию так или иначе знают и сталкиваются в практике, потому что без этого, ну, невозможно приучить животное к тому или иному там, к тому или иному навыку, да. Соответственно, можно обратиться к, вот, к кинологам, тренерам, не только к зоопсихологам. Но да, сейчас эта профессия на самом деле как бы развивается, это очень хорошо, и зоопсихологи это все-таки немножечко более узконаправленные люди, чем определенный тренер. То есть, если вы пойдете к тренеру по лошадям, он, конечно, вам поверхностно, скорее всего, расскажет зоопсихологию, но если вы найдете зоопсихолога по лошадям, то это будет, конечно, гораздо комфортнее и гораздо продуктивнее ваша работа будет. Но да, если отвечать на ваш вопрос, то лучше обращаться к специалистам всегда.
А вообще хозяин там в домашних условиях может понять, что животное его любит?
Животные больше привязываются, чем любят. Наверное, вот так я вас немножечко поправлю, потому что, ну, это мое личное мнение, потому что это тоже, скажем так, недоказанный научный факт, потому что многие все-таки еще до сих пор спорят на тему того, животные любят или привязываются. Мое мнение, они все-таки больше привязываются к человеку, да, и к определенным паттернам поведения, которые человек вокруг них выстраивает. Но понять, что животное к тебе привязано или человеческим языком любит, вполне.
А как вот можно понять?
Если мы говорим про, например, собак, то собаки это выражают очень активно на самом деле. То есть это пропустить очень сложно. Это как маленький ребенок, который, вот возьмите двухлетнего ребенка, который за вами будет ходить по пятам и просить там мам, пап, там брат, сестра, он будет вокруг вас прыгать, он очень счастлив вашему общению, да? Вы же можете сказать, что ребенок вас любит? Хотя, скорее всего, возможно, он больше привязан к вам, чем он вас любит осознанно в 2 года. Вот собака то же самое. Я это очень часто сравниваю, потому что ребенок в 2 года, в моем понимании, в голове не имеет понимания того, что он прям любит. У него нет этой осознанной мысли. У собаки, скорее всего, ее тоже нет в моем мире. Вот. Поэтому, ну, вы это видите. Вы это видите, он за вами ходит, он вам счастлив, он у вас улыбается, целует. Собака точно так же, например. Она прыгает, лает, скулит, очень счастлива, когда вы с ней идете гулять. С лошадью очень так же очень просто, потому что лошадь пугливое достаточно животное, да, травоядное животное, и она никогда не подойдет к человеку, с которым она бы не хотела пообщаться. А с человеком, к которому она привязана, она будет... Даже вот элементарное покусывание за одежду уже что-то значит. То есть для некоторых это проявление тоже своего рода привязанности, любви.
То есть если животное, там, кот, собака, ходит за вами хвостиком, постоянно у вас что-нибудь, возможно, выпрашивает, будь это еда, погладить за ухом, ну, просто что-то вы ему скажете хорошее, это, в принципе, ну, можно назвать животная любовь или привязанность.
Но это одно из видов проявления привязанности, потому что у нас же, как и у людей, есть, скажем так, меланхолики, флегматики, сангвиники, холерики очень часто. И каждый из этих типов проявляет свою любовь по-разному и привязанность по-разному. То есть вы описали скорее больше тип сангвиника, который такой, я счастлив за тобой побегать везде, где только можно, только возьми меня, пожалуйста, на улицу, если мы про собаку говорим, да. А есть флегматики, которые, ну, они не будут за вами ходить по пятам. Но по ним тоже видно, что они вас очень любят. Они могут лежать на лежачке, и даже не подойти, когда вы, например, пришли домой, но будут... Они глазами вам это покажут. Иногда это очень легко считывается. На самом деле, зоопсихология, она учит наблюдать больше, чем быстро действовать. Вот эти наблюдения, они нам помогают отслеживать состояние животных. Это видно по глазам, по даже, знаете, вот по тому, как виляет хвостом. Как лошадь отмахивается от мух, как она водит ушами, как она следит за происходящим. Точно так же у собак. То есть, как она... элементарно посмотрела, это уже нам многое говорит на самом деле. То есть многое складывается в какую-то картинку. Как она подошла к вам? На полусогнутых ногах она к вам подошла от радости или не на полусогнутых ногах? То есть это своего рода вот, наблюдение. Поэтому все-таки любовь и привязанность нам многогранна. И однозначно ответить, что собака только если она вот-вот за вами ходит, она вас любит, это, конечно, я так не отвечу. Не только, не
ну,
всегда.
Я думаю, что людям было бы, конечно, приятнее, чтобы за ними
конечно,
прям ходили.
Конечно,
это было
конечно.
Понятно, что точно какие-то эмоции есть. Но вот вы упомянули, что у животных есть типы темперамента, как, по сути, у человека.
Да, да.
Характер у животного тоже есть? Или характер это все-таки зависит от его дрессировки?
Нет, характер прочее. У животного тоже есть. Это еще и такой момент, что характер у нас, как и у людей, он наследуется. Ну, частично мы не говорим. Ну, то есть, как бы, я сейчас не упоминаю никакие проценты, да, генетики, потому что это уже пусть меня поправляют генетики, я все-таки не генетик. Но характер наследуется. Во всяком случае, небольшая его часть от родителей наследуется, поэтому тут все зависит от того, как прошлые собаки содержались. Если мы говорим, опять же, про собак, если мы говорим про лошадей, то же самое. Про коров то же самое. У нас есть память определенная, эволюционная память, так называемая, да. И характер это вот... Ну, иначе не существовало бы такого количества разведения все-таки. У нас есть... А вот в одной даже породе, неважно, как коров, например, в одной породе, есть много же ответвлений этой конкретной породы в разных странах, даже в разных городах, которые, заводчики которых разводят определенный характер у, скажем так, у породы. Ну, то есть, скажем так, какие-то поведенческие определенные вещи. Не то, что прям уже характер, таким громким словом, но поведенческие какие-то определенные вещи разводят, которые их устраивают и которые устраивают их потенциальных клиентов, которые покупают, собственно говоря, уже их там телят и разводят дальше.
А каждую породу собак, например, можно как-нибудь классифицировать по характеру? Ну, например, кавказские овчарки, они воинственные, я не знаю, тойтерьеры милые.
Ну, у нас делят породы, скажем так, у нас есть разделение в собачьем мире, да, в кинологии, есть разделение на официальное, Международная кинологическая федерация разделила собак на группы определенные по... Все-таки больше работоспособности, да, то есть как рабочих животных, потому что у нас долгое время в мире к животным относились как к чему-то утилитарному, да, то есть это сейчас уже мы больше приходим к какому-то компаньонам животным. Но там тоже можно разделить на просто простые, обычные человеческие, скажем так, подгруппы. То есть очень часто разделяют на бойцовских пород, на служебных пород, на собак-компаньонов, на маленьких пород, вот этих вот декоративных, да, мы так в простонародье называем декоративных, например, рижский терьер, чихуахуа, вне зависимости, что это абсолютно разные породы, и они абсолютно не вписываются в одну группу, по моему мнению, как профессиональному, да. Но это декоративные породы, которые очень часто...
Они мелкие.
Они маленькие, да, вот такие вот собаки. А служебные собаки – это очень часто вообще намешанные группы пород. Там есть и пастушьи породы, есть собаки-охотники, например, лайки, да, и так далее. То есть есть вообще терьеры. Поэтому, то есть как бы... Ну, это такие человеческие разделения на определенные группы пород. Но по характеру... Не сказать, что они сильно похожи. Они, скорее, опять же, тоже их разделяют на какие-то удобные человеческие термины. То есть служебные породы, они просто вот потому что привыкли служить, да, ну, то есть в структурах.
Охотничьи, потому что
бегают. И очень часто, естественно, люди даже не понимают, что это совершенно разные породы, которые друг к другу даже никак не относятся в целом, даже характерами никак не относятся. То есть понятно, что если мы имеем в виду немецкую овчарку, то она плюс-минус похожа с бельгийской овчаркой. Потому что, ну, они как бы сами по себе часто похожи по темпераменту, они служат в одних органах или войсках, да. Они пастухи, это пастушьи породы.
Ну да.
Вот. Но если мы возьмем, например, немецкую овчарку, уже среднеазиатскую овчарку, у нее будут уже сильнее различия. Даже банально из-за того, что бельгийская овчарка или немецкая овчарка, они довольно легкие. Они быстро умеют задерживать преступников, врываться в машины, вцепляться в рукава людям и так далее. А алабай, среднеазиатская овчарка, это же тяжелая, массивная достаточно порода, которая в основном охраняет периметр чего-либо, например, какого-нибудь предприятия. И она просто тяжелее, ей тяжелее догнать даже преступника. И по характеру они абсолютно разные. То есть немецкие овчарки сейчас в нынешнем мире, они больше холеричны. Бельгийские овчарки, сангвиники, а... Алабаи, они либо часто подвержены меланхолии, их называют меланхоликами, либо флегматиками. Поэтому как их вписать в одну категорию характера, это очень тяжело, конечно.
А вот басситы, которые с большими-большими ушами?
Тоже больше, наверное, флегматики, по моему опыту.
Ну, потому что они выглядят так.
Да, возможно, породники со мной не согласятся, но по моему опыту больше флегматики, да.
А вообще, например, если вы берете котенка с улицы или щенка с улицы, частенько такое бывает, ну, и оставляешь, потому что пожалел животное, вообще это как-то сыграет роль, то, что это уличное животное?
Очень сильно. Есть различия между тем, когда ты берешь животное в питомнике, или ты же, ну, там, у заводчиков, да, так называемых, или ты берешь животное на улице. Еще немалый фактор играет, с какой улицы. С какой улицы, я здесь подразумеваю, с какого возраста вы забрали, при каких условиях вы забрали этого котенка, щенка, жеребенка, мало ли, и так далее. Потому что собака... Вообще, В психологии, да, есть такое понятие, как детские травмы, да. Оно есть у людей. Мы все об этом уже давно наслышаны. Оно есть и у животных, и очень сильно. Это очень сильно влияет их на их поведение и дальше ваши взаимоотношения. То есть на ваши взаимоотношения это очень сильно влияет. Огромное количество травм они получают на улице. Не только физических, но и моральных, то есть ментальных очень сильно. И это потом вот из-за этого вылезает огромное количество проблем чаще всего. Поэтому воспитывать животное, которое вы взяли с улицы, гораздо сложнее, чем животное, которое вы взяли с питомника. Я сейчас говорю про среднестатистическую статистику, скажем так, среднестатистическую такую, потому что есть огромное количество проблем и у питомниковых там животных. Но, как правило, дворовое животное – это животное, которое, если оно взрослое, оно привыкло защищаться по-своему. Оно привыкло охранять еду по-своему. Оно привыкло подпускать людей только на своих условиях. А щенок уличный, то же самое. Непонятно, как у него умерла мама, не умерла, бросила она его или осталась, или вы насильно забрали, или она там умирала, а он у нее лежал, как в фильме «Король лев», да, то есть умерла у него на глазах, да, и он вот так это потерял все. Это тоже приводит к определенным последствиям. Поэтому, да, все-таки животное с улицы и животное с питомника – это очень разные вещи.
Но получается, животное с улицы все-таки несколько более проблемное.
Проблемное, да, очень сильно проблемное. И мы все-таки в питомнике стараемся, у меня был просто свой питомник собак, да, мы стараемся дать щенку все возможное, да, котенку все возможное. Я общалась с огромным количеством заводчиков, собственно, по котятам, да, лошадям. Мы их защищаем, мы все-таки стараемся следить за их здоровьем, мы стараемся, чтобы когда рождается помет, например, этих щенков, да, там, вокруг матери создать такие условия, чтобы ей было комфортно взращивать этих щенков, кормить и так далее. То есть это все-таки более-менее тепличные условия, где животное не нуждается в том, чтобы подумать каждые 30 секунд о том, что ей будет, ну, что она будет кушать завтра, да. То есть у нее тепличные условия для того, чтобы она вынесла и родила этих вот там щенят, котят там, и так далее. А на улице это же все время драка за территорию, драка за еду, за человеческое внимание в той или иной степени, потому что они очень сильно играют с сердобольными людьми, которые хотят их покормить, и они выпрашивают. А это целое искусство, и они молодцы, они в этом преуспели на самом деле.
Ну, пройти мимо незнакомого кота и не поздороваться – это большой грех, конечно.
Да, да, да. Но я приучаю своих ребят, знакомых, друзей и в целом тот, кто готов слушать, не кормить животных на улице, во всяком случае собак, потому что это имеет определенного рода проблемы, к сожалению. Потому что, приучая собаку к кормлению на улице, то есть кормя дворовых собак, она начинает охранять территорию там, где вы ее кормили. Не все же такие любящие животных, к сожалению. И у нас до сих пор существует отстрел животных. У нас до сих пор существуют не очень приятные подростки, которые избивают животных и издеваются над ними. Да, законы работают, конечно, но не всегда. И потом это животное пройдет мама с ребенком, она может повести себя таким образом, что собаку это спровоцирует. Собака нападет на этого ребенка. Потом приедет какой-нибудь отлов или отстреляет это животное. А виноват-то кто? Виноват-то не собака и не женщина. Ну, женщина, которая спровоцировала эту собаку, да, виновата. Но она же не виновата, что она идет по этой улице, и она каждый день по ней ходит. А вот человек, который ее прикормил, не виноват ли? Который дал ей возможность здесь существовать.
То есть изначально виноват тот, кто...
Ну, я считаю, что частично вина лежит на человеке, который ее прикормил. Потому что лучшее, что мы можем сделать, либо забрать ее к себе домой, эту собаку, раз вы настолько человек, который эмпатичен к этому миру, да, либо подыскать ей хорошие руки, приют. То есть сделать все возможное, чтобы эта собака попала в те руки, которые ей будет комфортно, а не прикармливать животное на улице, которое само потом может пострадать из-за ваших благих намерений.
В общем, не можешь помочь, лучше не помогай.
Да, потому что помощь в формате покормить собачку на улице может быть комфортной только в том случае, если мы живем, если она живет на улице, где не ходят часто люди и где ее не изобьют за это. Мир настолько жесток, что мы должны, к сожалению, учитывать вот эти вот вещи. И я стараюсь все-таки приучать людей вокруг к тому, что это возможно. Отстреливают, убивают, издеваются, травят. И кто знает, как эта собака может себя повести дальше из-за того, что вы ее прикормили. Поэтому вы должны быть ответственны за те вещи, которые вы сделали. А это животное. И чаще всего вы, скорее всего, покормите ее там пару недель. Да, она куда-нибудь убежит, а потом покусает где-нибудь кого-нибудь. Из-за страха того, что вот она пропала с того места, где ее прикормили, и покусала человека.
То есть одна сосиска может сделать беду.
Да, вроде бы вы не виноваты. Вы сделали хорошее дело, А с другой стороны, может быть, пострадали люди или она сама?
То есть... А с котами? Точно так же?
С котами тоже, но с котами другие проблемы. Возьмите, стерилизуйте его, выпустите его дальше на улицу. Это будет лучше. Не давайте возможности плодиться таким животным. Во-первых, у них не очень завидная судьба, мы все прекрасно понимаем, да, как они выживают на улице. А во-вторых, все же знают мартовские пения котов. И точно так же кошек забирают, вот этих котят, сердобольные люди, потом... Происходит таким образом, что не справляются, выкидывают на улицу, они снова плодятся, и вот этот вот бесконечный круговорот того, что они плодятся. Самое лучшее, что мы можем сделать, это хотя бы забрать этого кота, кастрировать, там, вылечить и выпустить хотя бы обратно. Ну, хотя бы. Вот, то есть элементарная такая вещь, не дешевая, но это позволит не плодиться большому количеству животных, которые попадают в неприятные руки потом.
Ну вот вообще в любом доме многоквартирном обязательно из 200 квартир существует сердобольная женщина.
Конечно.
Которая прикармливает всех котов мира.
Угу.
Своего двора, соседнего двора. Ну я думаю, что в каждом дворе такие женщины есть, конечно. Это стабильно. Вообще это правильная практика или нет?
Можно рассуждать очень долго на этот счет. Я считаю, что неправильная. Я считаю, что она же ими как? Вот она... Вот такое благое намерение прикормить хорошую, ну, то есть покормить животное, накормить, чтобы ему было легче в этом мире. Но ему легче-то не становится. Ну да, ему временно становится легче, что он вынужден не добывать пропитание. А дальше все, биологические инстинкты берут над нами вверх, мы идем размножаться, и их уже становится не один котик, а три котика. Не три котика, а 12 котиков. И всех этих вот эта сердобольная девушка, женщина кормит. А вместо того, чтобы один раз, она же на протяжении этих там годов-то тратит немаленькие деньги даже. То есть как бы мы все знаем, что корма для животных, даже самый эконом-класса, стоит, в общем, довольно недешево.
А животные любят есть.
А животные любят есть. А они не заканчиваются, они только увеличиваются в геометрической прогрессии. И вместо того, чтобы сейчас покормить, образно говоря, за 100 сом этого котика, да, вы... Лучше возьмите и стерилизуйте его, ну, или кастрируйте его за эти там 1000-2000 сом, да, один раз. И он вам потом не принесет 12 котиков, да, там, и так далее. И вы будете кормить одного этого котика.
То есть
да,
он также будет приходить?
Конечно, он будет приходить, он, скорее всего, останется вместе с вами под вашими окнами, будет приходить, но он будет один. Да, конечно, сейчас могут со мной поспорить на тему того, что будут приходить другие, они же учуют запах корма. Будут, понятное дело. Но вы сделали одно доброе дело. Хотя бы одно. Вы не дали ему возможность дальше расплодиться. Это гораздо лучше, комфортнее просто для этого мира, потому что они же прикармливаются. А там, где у нас есть теплое местечко, или хотя бы вы закрыли ему биологическую функцию поиска корма, да, то есть постоянной охоты и добычи, то они, естественно, начинают размножаться. Это что у животных, что у людей. Если у нас закрыты базовые инстинкты по поводу того, чтобы правильно, нормально, комфортно сходить в туалет и покушать, мы начинаем размножаться.
Поэтому... Ну просто да, частенько вот проходишь мимо окна, а там сидит уже целая орда.
15 котов.
Да, и все сразу понятно.
Да.
То есть где-то там живет добрая женщина, которая день и ночь кормит этих котов.
А могла бы их просто стерилизовать.
Да, они дерутся, они шумят.
Да,
они гадят, в конце концов.
Так это вот опять же, вот вы сами правильно сказали, извините, что я вас перебила, вы сами правильно сказали, вот эти 15 котов. Ну, представляете себе, а наверху над ней живет какая-нибудь мама, которая только родила ребенка, вышла из роддома, ей в целом тяжело, и вот эти 15 котов начинают одновременно кричать, и она только-только уложила этого ребенка спать там, буквально там вот, или неважно там что. Или у нее живет собака, которая реагирует на этих кошек, естественно, реагирует, да, и вот эти 15 котов воют, она начинает там лаять. И мы имеем огромное количество вот этих вот стычек между соседями. То есть возникает негатив, который не нужен, и ненависть друг к другу, которая не нужна. А она порождает то, что многие люди довольно слабоваты, ну, как сказать, не слабоваты, а любят самоутверждаться за счет маленьких, да, к сожалению. И попадает животным. То есть в первую очередь страдают от этого животные. То есть вот эта бабушка прикормила 15 кошек. Вроде бы все хорошо, замечательно. Вот эта женщина родила наверху ребенка. Вроде у нее тоже все замечательно. Начинает там у нее лаять собака, или там эти 15 котов кричат. Начинаются стычки. И она взяла и потравила этих кошек.
Например. Да, такое, кстати, тоже часто бывает.
И вот какие благие намерения? Она, конечно, я ее не оправдываю. Конечно, она виновата в том, что она сделала. Это ужасный поступок и бесчеловечный поступок. Но бабушка-то, прикормившая этих котиков, могла подумать головой о том, что, может быть, не надо создавать такие условия, где ты вынужден ругаться с соседями из-за твоих 15 котов, которые вообще даже не твои-то по факту. Ты их просто прикормила на улице, а они сидят вот тут вот под окнами и мешают людям, а кричат, орут. Ну, то есть один котик, он так не кричит, а вот 15 котиков уже проблема. А там, где один, там и 15, к сожалению. Потому что она же их не кастрирует, не стерилизует, ничего.
И ну, все. И не стоит, мне кажется, забывать, что если вы, например, живете в определенном районе, каждое утро ходите на работу, каждый вечер с нее приходите, и чаще всего вы видите одного и того же кота, там, двух-трех, и подкармливаете его. Скорее всего, вы не один. Да, и наверняка этот кот не самый голодный кот в мире.
Нет, да, наверняка. Ну, то есть я не могу, конечно, отвечать, потому что мы не можем отвечать за то, что не видели, да? Но, как правило, вы же их сами видели. Они иногда такие хорошенькие, пузатенькие, шерстяные, клубки шерсти, которые ластятся к вашим ногам и выпрашивают очередную сосисочку, которую вы такие, ну да, да, вы хороший, я сейчас пойду тебе куплю эту сосисочку и покормлю тебя. Поэтому не надо забывать об этом. Его накормят. Вы лучше сделайте другую вещь. Это, правда, мое обращение к слушателям, потому что это уберет множество проблем. Вот таких вот стычек. И это даже элементарно поможет милиции справиться с людьми, которые вот травят, убивают животных и так далее. Просто их уменьшится, потому что не будет такого количества животных. Я не против большого количества животных, но я... Человек, который любит животных и готов с ними проводить, как в бассейне из животных, круглосуточно, но таких людей мало, и поэтому не все готовы жить в мире, где животных будет такое количество. И я их понимаю, они шумные, они пахнущие, и не надо доводить это все до какого-то вот абсолюта.
В общем, увидели кота, поздоровались, погладили и пошли себе дальше по делам.
Да.
С собачками
еще
такая
лучше,
же история.
Лучше
не гладить.
Лучше, если вы прям хотите вот помочь, забрали к себе, отпоили, откормили, нашли ему хорошие руки, договорились об этом с приютом. Это ваша ответственность, потому что ну, если вы настолько любите помогать животным, а как бы вот прикармливать животных на улице, это часто приводит к последствиям, к сожалению.
Ну вот опять же про прикармливать. Про уличных животных мы поговорили. С домашними. Что собаки, что коты. Естественно, сейчас в основной своей массе сидят на корме. Угу. Это раньше было, что дома да, есть, да. То и животное твое ест. Это либо борщ, либо там, я не знаю, еще что-то. Сейчас в основном корм. Корм бывает разный. Бывает угу. дешевый, бывает дорогой. Чаще всего все начинают с дешевого корма, потом хотят свое животное побаловать.
Или начинается
корм
проблема.
Подороже, подороже, подороже. А потом случается, ну, возможно, может быть, проблема какая-то с финансами. Может быть, еще что-то. И ты уже не можешь заставить есть животное тот корм, с которого все начиналось. То есть кота или собаку с дешевого на дорогой корм пересадить вообще проблем нету. С дорогого на дешевый, походу, нереально.
Слушайте, я с вами, наверное, даже не соглашусь, если мы говорим, во всяком случае, конкретно про кошек. Очень часто я работала в свое время 3 года товароведом в зоомагазине, в крупной-крупной сети. И чаще всего, ну и администратором, и товароведом, чаще всего к нам приходили люди, которые не могут отучить кота от корма эконом-класса. Вот они готовы ему дарить этот корм за бешеные деньги. Пожалуйста, кушай, котик, потому что у него там мочекаменная болезнь или еще какие-нибудь проблемы с шерстью, с зубами. То есть, ну, в общем, ему еще и нужно этот есть довольно дорогой корм там. Или ветеринарной линейки кормов, они тоже очень дорогие. А он ест этот там корм за 15 сом пакетик, и вот с этим, вот там, где переворачиваешь на обороте, а там вся таблица Менделеева перечислена в этом корме, и 4% мяса, и ты думаешь, господи, чем я кормлю это все? Вот. И очень часто коты подсаживаются на это, потому что, во-первых, там добавлены неприятные красители, увеличители вкуса, так называемые, усилители вкуса, да, и они приучаются как к наркотику к этому корму. Это реальные факты, к сожалению. Понятно, что производители кормов нам говорят о том, что это не так, но статистика приходящих людей в зоомагазины, это были в этом опросы, да, на странах, постсоветских странах, скажем так, Огромное количество запросов, где люди пытаются отучить своего котика не есть корм эконом-класса и перейти на корм высокого сегмента. Ну, есть, конечно, и та обратная сторона медали, которую вы рассказали, да, что очень часто вот приучить к эконом-классу, ну, не очень часто, вот на моей практике не очень часто как раз отучить, вот приучить к эконом-классу, это довольно тяжело. Иногда просто нереально, к сожалению. Ну, вот он приучится, но только его вот как-то вот там начинают вообще извращаться с ветеринарами, как могут, с ветеринарами, диетологами, да, чтобы приучить к этому котика к обратно к тому корму, который вот надо. Это не важно, это, пускай это будет корм высокого сегмента, высокого, да, высокопремиального, или это будет корм эконом-класса. Но там начинаются танцы с бубнами буквально вокруг котов, потому что коты еще довольно своенравные животные. Это не собаки. Собаки, какая бы самая ужасная своенравная порода ни была, она все равно будет уступать кошке. Все равно. Потому что коты могут довести себя даже до смерти тем, что не питают. Собаки все-таки нет. У них превалирует этот вот инстинкт добычи, ну, как-то намного сильнее, чем у кошек, и они не могут оставаться голодными такое количество времени, они не доведут себя до этого состояния. Ну, только если у них нет каких-то отклонений, конечно. А коты, да, с котами это вот проблематично. Но это частый запрос, очень часто.
В общем, я думала, что у меня неправильный кот, у меня правильный кот.
У вас правильный кот. Если он не хочет есть корм эконом-класса, пусть не ест.
Не просто не хочет.
Отказывается.
Да, он отказывается категорически, он устраивает голодовки.
Это он вам запрос в Вселенную делает. Не корми меня, пожалуйста.
И такой еще вопрос, наверное, напоследок уже. Как выбрать свое животное? Вот как понять, что это именно твое животное? Ну, просто частенько такое бывает, что я хочу себе собачку. Угу. Вот я всю жизнь хотела себе собачку. Я взяла собачку, выяснилось, что что-то мне с собачкой не то. То ли я за ней ухаживать не умею, то ли, может быть, собачка какая-то характерная попалась. Что делать в таких случаях?
Ну, вот если мы говорим про какую-то семью, да, где человек, или там одного человека, да, захотел завести себе животное, например, собаку, все-таки надо понимать, что мы, вне зависимости от наших желаний, да, то или иное существо ему может не подойти по его образу жизни, по его темпераменту, по тому, как он привык проводить время, да, то есть по хобби, например, и так далее. То есть, например, если мы берем активных людей, которые, для которых образ жизни – это спорт, им неважно, где они живут, в квартире или в доме, им подойдет собака породы сибирский хаски, которая носится, бегает и активничает так, что вскрывает плинтуса, если человек уходит из дома, да? Им она подойдет, потому что их темперамент жизни, скорее всего, говорит о том, что, во-первых, они работают на удаленной работе, они могут проводить с собакой очень много времени, и сами по себе они спортивные люди, которые готовы бегать и уделять внимание этой собаке очень большое, да? А может быть, какая-нибудь девочка, там, 15-летняя, которая поступает потом дальше в университет, в колледж, неважно, очень хочет этого щенка, да, сибирского хаски, потому что, ну, честь, как они же милые, они же красивые, очень все это любят. Но она не подойдет ей, потому что она, может быть, девочка, которая читает книжки в большом количестве и при этом очень любит, ну, он, например, интроверт, да, вот такая девочка, которая очень часто сидит дома и любит проводить время дома. Да какой ей сибирский хаски-то? Потому что она с ним не справится. И возьмет щенка, приучит к себе, а потом начнется большое количество проблем. Мама будет на нее кричать, например, что ты не справляешься с собакой. Эта собака попадет потом в приют. Это тоже приводит к, ну, естественно, к плохой жизни, к сожалению. Поэтому нам нужно понимать четко две вещи. Наш образ жизни и наш темперамент. И сколько мы готовы вложить в эту собаку, например, или в этого котенка, времени, сил, нервов и денег. Да,
то есть, хотите животное, посмотрите сначала на себя, оцените свои возможности и только потом берите.
Да, причем нет ничего зазорного в том, чтобы сказать, у меня нет сил и времени, но я хочу собаку. То есть они должны быть, но у меня нет такого количества сил. Например, я вот хочу собаку для того, чтобы она у меня жила на улице, я выходил с ней, периодически проводил время и в целом уходил. Я хочу такую собаку. Найдите мне такую собаку. Вот у него такой запрос, да. Он же может сказать о том, что я хочу... Там, я заберу любую собаку из приюта, найму кинолога, и в целом буду классно проводить с ней время. А другой человек скажет, Нет, я вот хочу с собакой, чтобы она спала со мной в одной кровати, ел со мной из одной миски, и мы проводили время там везде, где только можно. Магазины, путешествия, там, любая страна, горы, моря и так далее и тому подобное. То есть это же абсолютно разные вещи. Но нет ничего зазорного в том, чтобы четко себе в голове сам с собой договориться. Сколько я готов тратить времени, сил, вот денег на это? Какую собаку я готов воспитывать? Собаку-щенка из приюта или собаку-щенка из питомника? Точно так же, как и с котиками. Готов я взять дворового котика на улице, которого я подберу, и, думая, подразумевая, что у него могут быть проблемы со здоровьем, мы же не знаем, что у него там. В питомнике тоже могут проблемы со здоровьем быть, но там хотя бы вы можете поговорить об этом на этот счет с заводчиком, который вам этого щенка и продал, да? Но с улицы-то вы не договоритесь, и тут вы должны понимать, то есть на шаг вперед продумать и свое время, и дальнейшее существование с этим животным таким образом, чтобы понимать, что животное со двора, например, может потребовать большого лечения, которое, а вдруг вы не сможете оплатить, а вы уже его взяли. И это же очень больно взять его, прикормить, а потом выкинуть на улицу снова или там сдать в приют. Это же, ну, это правда. Это выглядит как предательство такого своего рода. Ну, точнее, предательство из-за незнания. Вот, непродуманности какой-то.
То есть не руководствоваться эмоциями, сиюминутным чувством жалости и всего прочего?
Можно,
все
пожалуйста,
взвесить.
Можно, но к чему оно приведет? Если мы будем руководствоваться только эмоциями, оно, к сожалению, не приведет ни к чему хорошему. Руководствуйтесь. Вот я с детства, например, мечтала все мы знаем все великие фильмы «Ко мне Мухтар» и «Комиссар Рекс» сериал, да, я с детства очень сильно мечтала работать в органах и иметь себе там служебную овчарку. У меня всю жизнь были собаки. Служебную овчарку и так далее. А потом я упала в породу сибирских хаски, да. Но я руководствовалась эмоциями. Но я по образу жизни подходила этой собаке, да, то есть и овчарке, и, в общем-то, хаски тоже, да, то есть я довольно спортивный человек, я очень много провожу времени с животными, и сейчас это вообще основа моей профессии, да. Но надо же это четко понимать для того, чтобы завести это животное. А если это ребенок, то мой большой запрос родителям учить ребенка взаимодействовать с животными и учиться слышать своего ребенка, что конкретно он хочет. И это вас избавит от огромного количества проблем, в том числе эмоциональных. То есть ребенок говорит, что я хочу овчарку, а родители говорят, нет, никакой овчарки, мы зовем чихуахуа. И потом выкинут на улицу. Потому что ребенок будет несчастлив. Ему завели же не то, что он хотел, да. И, ну, вот вылезают вот такие вот проблемы. И со взрослыми людьми то же самое. Учитесь слышать друг друга. И животных в том числе.
Вот точно зоопсихолог. Потому что вот начали с вопроса, что такое зоопсихология, а закончили типичной психологией.
Она везде одинакова, мне кажется.
А в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была Александра Фонарева, зоопсихолог. Очень талантливый человек, я так полагаю. И человек, который просто любит животных.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Утро хорошего дня.